Добрый день. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» программа «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валиев, а «Персонально ваш» сегодня управляющий партнер судебного агентства «Баристер» Айдар Мулланоров. Добрый день, Айдар.
Добрый день.
У нас прямой эфир, дорогие друзья, традиционно, поэтому смотрите его также и в Ютубе. Там же можно общаться в чате и присылать вопросы нашему гостю. И плюс использовать номер для смс-сообщений и сообщений в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Плюс 7-927-304-1051. И, пожалуйста, не забывайте подписываться. Вот последние два дня прям множество сообщений без подписи шли. И прям жалко, что их прочитать мы не можем даже. Значит, ну, как говорится, не можем мы уйти от темы, которая вот прямо сейчас разгорается, хотя я планировал ее все-таки позже обсудить, но начнем именно с нее. Уфимская художница Алена Савельева, ее рисунки с мотивами, значит, башкирской национальной одежды, с элементами эротики, вызвали, значит, неоднозначные отзывы и, мягко говоря, очень даже такие критические отзывы, в том числе угрозы прозвучали в ее адрес. Вот к вам, как к юристу, обращусь. Вот с двух сторон, наверное, этот вопрос надо будет разобрать. По отдельности можно будет вот по вашему желанию с любого начать. С точки зрения ее как художницы, вот в правовом смысле, есть ли реальные действенные способы защиты вот в этой ситуации?
Ну, защита, смотря от чего, да, защита от общественного мнения, я думаю, что право не должно заниматься, и вообще все правовые механизмы, институты, которые существуют в государстве, не должны заниматься тем, чтобы защищать кого-то от общественного мнения. Если кому-то ее творчество не нравится, то это, в общем-то, право, так же, как право художника творить, как он хочет, так же и право аудитории воспринимать то или иное произведение.
Безусловно, конечно. Речь не о мнении и не о критике как таковой, там, с точки зрения искусства. Речь скорее об угрозах прямого действия, когда люди пишут, ну, прям цитировать сейчас не буду, но есть угрозы. И она в том числе в эфире сегодня утром об этом говорила.
Ну, безусловно, конечно, есть. За это предусмотрена ответственность, она есть административная, уголовная. К сожалению, не все способы, предусмотрены законом по защите прав, они у нас в стране безупречно работают. Ну, безупречно нигде, в принципе, в мире ничего не работает, да, но у нас с этим так есть особые проблемы. Поэтому я не могу сказать, что какой-то факт обращения правоохранительного органа, безусловно, вызовет некое чувство защищенности и обеспечит, даст гарантии защищенности. С другой стороны, я думаю, что я надеюсь, что все эти угрозы, они пустые, это просто вот недостатка, большой недостатка внутренней культуры и воспитания, что это неумение справиться со своими эмоциями, неумение вести диалог и диспут, вот выливается в такие крайне недопустимые, крайние формы. Безусловно, за это ответственность есть, но я думаю, что не факт, что, в общем-то, хотя если захотят показательную порку, то есть я видел, что в соцсетях уже люди, которые близки к власти, которые находятся во власти, люди, которые во многом формируют нашу республиканскую повестку, они отозвались положительно о этих рисунках, об этих картинах. И как-то, в общем, ну, слова поддержки выразили художницы. Я думаю, что если будет как-то, в общем-то, вот задействован их ресурс, то вполне возможно, что правоохранители достаточно активно отработают и выявят и найдут тех, кто угрожал, и там одного-двух показательно накажут. Да? Вот. Но если даже этого не случится, я думаю, что сам факт обращения к правоохранительным органам должен охладить, остудить вот эти вот горячие нездоровые головы от того, чтобы они в будущем такие, в общем, гадости не писали и не угрожали.
Ну, так получается, что в этой ситуации взаимодействие с властью может оказаться позитивным. Но если вот от этого абстрагироваться, да, просто взять вот непосредственно реакцию определенной части общественности. Вот на ваш взгляд, как не только юристы уже, а как общественника в том числе, вот почему, казалось бы, в 21 веке подобные точки зрения не просто звучат иногда и местами, а прямо такую массовость приобретают? С чем это связано? Это особенность, я не знаю, Башкортостана, Уфы, России, или это во всем мире есть, и это нормально, и нужно с этим мириться как-то?
Ну, мне кажется, вот эта вот форма крайней нетерпимости к чужому мнению, она в гораздо большей яркой форме проявилась буквально на днях в Соединенных Штатах Америки, казалось бы, там, где мы меньше всего это могли бы ожидать. Поэтому я бы не говорил, что это локальная проблема нашей республики или даже нашей страны. Мне кажется, это какая-то вот беда, я бы это назвал, да, это, в общем, проблемы, с которой предстоит справляться наша цивилизация, наверное, там, нашему поколению, следующему поколению. У меня нет ответа четкого. Я этот вопрос себе задаю, не раз его задавал. Это тема, часто тема обсуждений там, в дружеском кругу, среди коллег. Здесь у нас в Уфе и в юридическом сообществе в России какого-то четкого единого ответа нет. Я вижу только, как это проявляется. Это иногда выглядит очень странно. Я вижу некую нелогичность, когда эта форма нетерпимости проявляется очень достаточно ярко у людей, которые, казалось бы, наоборот, проповедуют такие, в общем, открытость, демократические ценности, либеральные ценности. И любая форма инакомыслия иногда весьма неприятна. Бывает так, что, допустим, я действительно очень не согласен с позицией там, какой-то провластной, к примеру, да? Но, тем не менее, я заставляю себя ее уважать, потому что это мнение другого человека. Пусть даже оно мне очень там где-то совсем не только не откликается, но даже неприятно. Но тем не менее, все точки зрения для общества важны, нужны, и их надо уметь уважать. И когда начинается агрессия, ведь агрессия была не только в отношении художницы. Понятно, что она дама, она одна, и на ней сосредоточена. То есть ей это переживать гораздо сложнее, потому что все персонифицировано и прямо на нее одну направлено. И она находится вот в таком очень, наверное, стрессовом, очень неприятном моменте. Но в то же время я вижу, как идет волна такая осуждения. Людей осуждают только за то, что им картины не понравились. Mm-hmm. То есть очень многим уфимцам, людям, которых я уважаю, которых многих из них я лично знаю, с удовольствием читаю их в Фейсбуке, общаюсь в жизни, неожиданно для меня, или иногда уже теперь это даже и ожидаемо становится, но они осуждают вообще кого-то, кто, в принципе, остался недоволен этими картинами. Это, мне кажется, вторая сторона этой медали.
То есть радикализм вот это имеет место быть с обеих сторон?
Да, да.
Угу. Да. Так, да, продолжайте. Угу.
Это вот примерно как, если уж я там заговорил, да, вот пример этот сравнил с событиями в Америке, то есть, смеяться, осуждать людей, которые вдруг там имеют другую точку зрения, да, но это даже с точки зрения статистики неверно, то есть, если там десятки миллионов избирателей проголосовали за этого кандидата или считают, неважно, как голосовали, но они считают, что какие-то есть вопросы к их избирательному процессу, то как минимум, наверное, они заслуживают, чтобы их точка зрения была донесена и выслушана. Не обязательно с ними соглашаться. Никто не навязывает свое мнение, да, но каждый имеет право высказать. Но вдруг эти люди попадают в число изгоев, так образно говоря, там их банят в соцсетях, значит, на них показывают пальцами, говорят, да ты что там, ты поддерживаешь чучело. И вот похожие процессы происходят у нас в республике. Кто-то кому-то стоило сказать, что его задели, например, эти картины. Но я вполне допускаю, что их можно задеть. Я сам оказываюсь в такой ситуации, допустим, там, в ситуациях, когда идет диспут относительно религиозных ценностей. Да? Есть люди, которые неверующие, которым очень удивительно, когда верующего какая-то вещь задевает. Бывает, что там, я и мое окружение, мы остаемся, например, непонятыми. Но мне кажется, мы как минимум можем высказаться, как минимум можем свою точку зрения, да, донести. И бывает странно, когда кто-то начинает меня за это порицать и говорить, почему ты так думаешь, да, то есть сам факт даже образа мысли уже становится каким-то порицаемым, да, вот это вот, мне кажется, совершенно не вяжется с идеей свободы слова, с идеей свободы творчества, с идеей вообще свободы человека и с теми ценностями, которые мы хотели бы, чтобы в нашем обществе восторжествовали и возобладали. И поэтому это у меня вызывает большую озабоченность. Но ответа на вот вопрос, который вы задали, к сожалению, я пока для себя не нашел.
Понятно. Тогда вот два юридических аспекта. Получается, если я правильно вас понял, вы, в принципе, с пониманием относитесь к тому, что кто-то может оскорбиться, но против того, чтобы за это была уголовная статья, как у нас есть, да, статья за оскорбление чувств верующих.
Это сложный вопрос. Вообще статья за оскорбление, она, наверное, имеет право место быть. Это есть во многих правопорядках в большинстве развитых стран. В принципе, оскорбление в некоторых случаях, в крайних случаях, оно может караться уголовным наказанием. если говорить непосредственно о чувствах, ну, вот вы сейчас про верующих сказали, до этого мы говорили о возможно, национальных чувствах, да, о чувствах какой-то социальной группы, так скажем, да, сейчас, потому что, по-моему, идет речь о том, чтобы вести ответственность за отдельно за нападки на чиновников, к примеру, да, то есть, ну, может быть, и оскорбление чувств там, чиновничества, госаппарата, ну, в общем, каких-то отдельных социальных групп. Это уже гораздо сложнее тема. Мне кажется, можно было бы остановиться вообще, в принципе, на понятие оскорбления человека, не выделяя, не создавая какие-то отдельные особые группы, которые подлежат какой-то отдельной особой защите. С одной стороны. С другой стороны, я как, ну, как человек верующий, я вижу, что происходит такой вот тренд, когда становится, ну, немного даже неудобно говорить о своей вере, когда это, ну, как бы, когда вызывает спортивный интерес, азарт, и это, как бы, вроде считается нормальным, потроллить верующего, да, и проявить неуважение. И оставляя это постоянно безнаказанным, вот, это фактически, ну, означает провоцировать такие
может, новые... А может, попутаем причину и следствие? Может быть, потому стало вот как бы модно троллить верующих, как вы говорите? Потому что как раз официальная церковь, прежде всего, да, в России, в общем, себя в последние годы вела таким образом, что вот сформировалась такая точка зрения, ну, определенной части общества, конечно.
Ну, я, поскольку к другой конфессии принадлежу, то я не хотел бы комментировать действия церкви, чтобы это не выглядело как вот, какими-то нападками. Мне кажется, что проблема не может быть односторонней. Понятно, что, ну, будем говорить абстрактно духовенство, да, понятно, что духовенство тоже какие-то не всегда разумные поступки совершает или разумные комментарии дает по тем или иным поводам и иногда провоцирует некое общественное осуждение. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, я бы не искал виновного вот с этой стороны, безусловно, виновного, одного виновного, да, что вот они сами виноваты, так себя повели, что теперь вот давайте мы все будем там рисовать карикатуры, да, над ними насмехаться. Мне кажется, что все-таки оскорбление – это некое такое право оскорбиться – это тоже право. И когда кого-то задевает, вот вопросы там, кого-то задевает, национальный вопрос, касающийся национальности, там, да, или какие-то притеснения на этой почве, вопросы религии и воспрепятствующие осуществлению культа, к примеру, где-то. Это могут быть вопросы пола, вопросы каких-то там, ну, совершенно разный круг вопросов. И если человек это его задевает, ну, он может спокойно об этом сказать вслух. Мне кажется, в этом вот и есть суть свободного общества. Когда в ответ начинается некая целая кампания, вот, например, это очень наглядно видно в Фейсбуке, как в таком весьма тесном сообществе локализованном, да, и сразу вот Friendly это выдает прям одно за другим посты с какими-то суждениями. Это некий такой остракизм, это, в принципе, как в свое время вот давно из племени изгоняли, и пойди-ка ты поживи там отдельно, да. Ну, давайте мы вот Трамп из Твиттера изгоним, всех его сторонников, и посмотрим, как они отдельно выживут. Понятно, что в цифровом обществе ты с какой-то обособленной точки зрения вне пределах вот этих цифровых средств информации никак не выживешь, да? Ты будешь никто. Ну, вот так же здесь. То есть попробуй выскажи точку зрения не большинства, а люди, которые сегодня либо неверующие, либо очень широко трактуют, очень, так скажем, далеко от канонических основ трактуют постулаты веры, они сегодня большинство являются. А вот соблюдающие каноны веры люди, они становятся меньшинством. Так вот, как только меньшинство, религиозное, социальное некое меньшинство, национальное, начинает заявлять о неких своих неудобствах, дискомфорте, да, то есть сразу становится почему-то под таким поводом для того, чтобы тыкать пальцами и говорить, типа, что ты еще недоволен.
Ну, в общем, понятно, здесь ваша позиция. И буквально вот подытожив, наверное, то, с чего начинали, с точки зрения самой Алены Савельевой, вот и угроз, которые ей поступают в социальных сетях, должны ли правоохранительные органы сами на эту тему возбудиться, увидев, скажем так, эти угрозы в публичном доступе? Или все-таки в этой ситуации необходимо дождаться заявления непосредственно человека, в чей адрес это адресовано? С точки зрения здравого смысла и с точки зрения закона, вот как здесь дела обстоят?
В законе по этому поводу четко сказано, что правоохранитель имеет право, любой правоохранитель, он имеет право самостоятельно выявлять преступление, тогда из главных функций пресечение, предупреждение, выявление и пресечение, последующее наказание, это, в общем-то, главные функции правоохранительной системы. Поэтому, если есть такая информация в социальных сетях в ходе мониторинга, в ходе обращений иных людей, не обязательно сама художница, это может быть любой другой озабоченный там, ее безопасностью гражданин, это публикация в прессе могут быть. В ходе такого мониторинга, если им становится известно, они вправе самостоятельно...
Ну да, мы знаем, как они обнаруживают совершенно там непонятные репосты, и за это людям шьют реальные сроки. Ну, то есть, действительно, да. Так. Ну, понятно, значит, по этой теме. Значит, будем двигаться дальше. Я напомню, что у нас в гостях управляющий партнер судебного агентства «Баристер» Айдар Мулланоров, и вы можете присылать нашему гостю свои вопросы. Тема первых дней Нового года – это увеличенные резко платежи за отопление и вообще тепло в пользу баш РТС, соответственно, возмущение горожан и дальше требования, значит, того же Радия Хабирова с этим разобраться. Вот опять же, здесь правовая точка зрения меня интересует. Каковы шансы у граждан доказать в инстанциях, возможно, в судах, что, в общем, их обманули, заставили их переплачивать и, соответственно, вернуть деньги. Есть ли смысл вообще, практически финансовый смысл этим людям заниматься? Или вот нужно только требовать от властей, чтобы власти добровольно надавили, например, на поставщика тепла и вернули людям деньги?
Руслан, я непосредственно не занимаюсь, я и мое агентство, мы непосредственно не занимаемся такой категорией споров, поэтому я... этот вопрос как юрист вот глубоко в него не погружался, не изучал, и будет неверно, если бы я сказал бы о шансах конкретно вот в ситуации с баш РТС, поскольку, ну, не знаю, там, это ошибка начисления, это алчность компании, которая воспользовалась неграмотностью людей и пытается там что-то больше получить, либо, как мне кажется, из постов Вадима Белякова, что это стечение многих целого ряда причин, причин там много, не одна, и поэтому трудно сказать, что прямолинейный вот там факт обращения к правоохранительным органам или в суд, он в результате там одного спора можно будет ситуацию утрясти, да, я бы так сейчас пока не взялся отвечать. Я хочу в этой связи обратиться к ситуации, когда активно обсуждалось тоже в соцсетях это, кто-то из членов, по-моему, общественной палаты или какого-то другого общественного органа прокомментировал, там был длинный комментарий, я потом погуглил, поискал, нашел первый источник, был длинный комментарий, и в конце там была, в общем, фраза, которую, как мне показалось, вырвали из контекста, о том, что граждане должны сами больше проявлять свою активность и вникать в этот процесс, следить за действием баш РТС и добиваться, чтобы, в общем, им эти начисления пересматривали, уменьшали, и таким образом... по сути, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Отчасти это верно, отчасти. Безусловно, подлежащий камень вода не течет, и спрос рождает предложение, пока нет запроса на какой-то пересмотр чего-то, нет запроса на снижение каких-либо выплат, собственно, никто их, наверное, делать не будет. Но в то же время вот, мне показалось, что это несколько искусственно такая раздутая тема именно в части этой цитаты, потому что как в полном виде она у меня никакой вообще аллергии, раздражения не вызывает, абсолютно, по-моему, там логично все было написано, там перечислено много причин, это было просто завершение. Вот. Мне кажется, в общем, какие здесь могут быть механизмы? Я бы, во-первых, отослал всех, кто хочет попытаться свои права в этой части защитить, к своему коллеге вот Вадиму Белякову, это тот случай, когда я как юрист все-таки твердо скажу, что есть человек, кто вот в этой части, он разбирается лучше меня, и он прекрасный в этом специалист. Я знаю, что он много лет этой темой занимается и достиг в этом уже определенных успехов. У него есть и сайт, и есть много публикаций в соцсетях на эту тему, где все подробно расписывается. Я когда и ознакомился, в общем, понял, что это очень большая проблема, и решать ее надо долго, каким-то одним наскоком не решить. Мне кажется, здесь, может быть, немного отходя от этой темы, просто используя ее как повод, можно перейти, на мой взгляд, более глобальной, но все-таки к основной теме, как добиться вот справедливости не только в начислениях баш РТС, да, но вообще в взаимоотношениях с государством, с крупными корпорациями, в взаимоотношениях там, ну, да, будь даже соседом там. Мы часто допускаем такую важную ошибку. Мы пытаемся найти справедливость отдельно. Вот сейчас вот, значит, группа людей, которые оскорбились рисунками художницы, да, они картинами художницы, они ищут справедливость для себя, для этой группы. Бывает, что кто-то там, люди, исповедующие демократические ценности, ищут справедливость для себя. Ищем справедливость. Ну, ее не может быть отдельно для жителей Кировского района, там, Советского района Уфы, реагируя на какие-то исключительно какие-то отдельные узкие поводы, которые вызывают наши, там, всплеск наших эмоций, мы упускаем, что для того, чтобы в принципе добиться этой справедливости в взаимоотношениях с Баш-РТС, будь то в теме закрытия и перекрытия дорог, непонятных, там, немотивированных, на непонятные сроки, с непонятными бюджетами, в вопросах закупок и так далее. В общем, можно перечислять кучу проблем, с которыми мы сталкиваемся.
Нужно что делать для этого?
Надо ставить вопрос о том, а как это делать? А делать это весь мир знает два способа. Так. Первый – это свободный СМИ, второй – это свободный суд.
Вот, поподробнее об этом мы поговорим с вами после перерыва. Я напомню, что в программе «Персонально ваш» юрист Айдар Муллануров. Мы скоро вернемся, оставайтесь с нами. Продолжаем программу «Персонально ваш». В эфире «Эхо Москвы» и в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев. И управляющий партнер судебного агентства «Баристер» Айдар Муллануров у нас сегодня в гостях по скайпу. Плюс 7-927-304-1051, номер для ваших смс-сообщений, сообщений в WhatsApp и Telegram. Звонить на этот номер не надо. Вот сейчас вижу, что звонки у нас уже прошли, мы их не сможем принять, а вот прочитать сообщение сможем. Трансляция в YouTube продолжается. До перерыва, значит, вы успели озвучить два способа, которые на самом деле могут, значит, позволить отстаивать свои права в глобальном смысле. Одно из них это было, значит, обеспечение свободы СМИ, если я правильно услышал.
Второе – это свободный независимый суд.
Угу. Ну, я могу предположить, значит, с точки зрения поддержки независимых СМИ, ну, наверное, прямая финансовая поддержка может подразумеваться. А что делать людям для того, чтобы добиться наличия свободного независимого суда?
Ну, первое, надо на это сформировать запрос. Потому что, как показывают даже вот соцопросы, когда в обществе пытаются замерить, там, какие ценности общества есть, что обществу не хватает, у нас там пресловутая сильная рука, да, там,
безопасность,
не давайте там жестче наказывать чиновников. И, в общем, само общество, к сожалению, очень часто находится в ожидании неких таких репрессивных мер. Вот кажется, что просто не хватает для жуликов там каких-то репрессий, да. На самом-то деле, вот мне кажется, как только мы начнем осознавать, все-таки решение проблемы начинается с ее сознания. Как только мы начнем осознавать, что дело в том, что нам нужен универсальный механизм, как во всем мире, это суд, современный, независимый, состязательный суд, и начнем формировать на это спрос, так только у нас начнутся очень быстро. Эти изменения можно достичь там, за 3-5 лет. Это вот можно, мы с вами можем стать свидетелями, значит, такого счастливого момента. Я вот, возвращаясь к теме Баш-РТС, с которой мы перескочили на тему этого суда, приведу такой пример. Тема перспективы споров с ресурсоснабжающими организациями в системе ЖКХ, она очень сложная, даже для профессионального юриста. Поэтому, когда говорят о том, что ну, людям надо самим быть внимательными, безусловно, надо во всех вопросах быть внимательными, к своему здоровью, ко всем, во всех аспектах, да? Но нельзя вечно постоянно перекладывать ответственность на человека. Все-таки обыватель хочет просто хорошо сделать свою работу дома, ой, на работе, да, и прийти дома и расслабиться, а не тратить вечер на то, чтобы еще перепроверять там всех, с кем по ходу своей жизни взаимодействуют. Вот были несколько кейсов. Мы вели споры с СКБ и с УЖХ. При том, что мы достаточно крупное юридическое агентство, с хорошим таким опытом, с хорошим штатом, ресурсами, возможностями. Для нас это были очень сложные процессы. Клиентами были частные управляющие компании, которые смогли это потянуть финансово, которые поверили и смогли подождать результат. Он не 7-минутный, он не быстрый. Это не так, что вот мы сегодня определились и уже там в феврале получили какой-то результат. В одном случае с СКБ это было даже, мы сначала проиграли процесс, поняли, что нужно изменить в нашей тактике, повторно его спровоцировали, только на втором круге уже мы это дело выиграли, то есть в одном случае это даже больше года времени за него. Но на личном опыте мы поняли, насколько очень сложна эта ситуация, запутана, там сложно найти какого-то одного правого, у каждого есть своя правда. И даже не только нам, и судьям было очень трудно встать на нашу позицию, очень сложно было в этом разобраться. Поэтому мне кажется, что ситуация непростая. разобраться в ней сам обыватель. Редко когда сможет. И одним из способов может быть это вот все-таки подача исков, частая, постоянная подача исков по этому поводу, использование в том числе института коллективного иска, поддержка таких специалистов в этом деле, как вот тот же Вадим Беляков, поддержка не, там, не просто словами, там, да, просто обращение к нему как к юристу, наем его для того, чтобы он вот от группы лицо, от группы недовольных людей, которые, чтобы они эмоции выплескали не просто в соцсетях. Сейчас у нас, к сожалению, работает другой механизм разрешения споров. Вместо принятого во всем мире механизма обращения в суд, мы используем механизм обращения к царю.
Ну да, одиночный это пикет, вот, обращение, да, видео. Да.
Чувобидными, низкими, а чувобидными. Мы пишем, какие механизмы там. Сначала мы, наверное, пишем главе какой-то администрации.
Ну да, понятно, месяц, города, республики, пишем, и до Путина доходим, делая видеообращение.
Потом в соцсетях, когда убить, там, я смотрю, как многие там не бесконечно отмечают Ради Фаридовича, например, там его профиль, да, если это касается Минздрава, там, Забелина бесконечно отмечает, и все ждут, что вот сейчас в Фейсбуке отметим, он придет и решит проблему. Вот мы ему написали, на прием, значит, попали. Вот там иногда это срабатывает, да, иногда. Ну, в каком-то там, не знаю, может быть, там 0,0 сколько-то процентов эффективности. Но это способ, тут даже дело не столько в чиновниках, это просто математика. Чиновник при всем желании не сможет штучно, какой бы он ни был там отзывчивый и добрый, штучно вот такое большое количество обращений решать. Нереально. Нужны универсальные механизмы. Человечество придумало пока вот один, это судебная система.
Ну, понятно, да. Правда, у нас к ней есть вопросы, есть элемент недоверия. Может быть, все-таки здесь не только люди виноваты, а в целом система, потому что люди верят в этот суд. Ну, ладно, это уже все-таки сейчас отдельная тема. Завершая БашРТС, хотелось бы ваше мнение. А реально ли все-таки перевод БашРТС в государственную собственность? Есть у нас соответствующие петиции, много подписантов. И полезно ли это в этой ситуации, по-вашему?
Ой, я вообще боюсь таких разговоров, потому что, к сожалению, я как юрист, вот к огромному сожалению, я вижу, наша действительность показывает, что пример там Башнефти, пример теперь БСК показывает, что реально возврат государственной собственности чего угодно. Это, конечно, очень плохо.
То есть, если есть политическая воля, вернуть можно все, что угодно. И не только вернуть, но и просто забрать.
Да.
Угу. БСК, мы, кстати...
Лучше, опять-таки, опыт показывает, что, как правило, структуры более эффективны, когда они частные. Мы видим, что сейчас инициативу в освоении космоса перехватывают частные структуры и Илона Маска, да, а не громоздкие крупные госкорпорации. Поэтому, конечно, тут БашРТС и я не стал бы сравнивать там с Теслой, к примеру, да, но все равно, в общем, я все-таки верю в то, что частная структура, как и правило, в том числе и на рынке вот таких оказаний услуг, таких услуг, она оказывается более эффективной.
Угу. Вот говоря на предыдущую тему, вот вы говорили, да, что действительно у нас люди часто за... То есть у них запрос не на наличие там свободы СМИ, свободы судов, а запрос на сильную руку, запрос на наказание там мошенников. И в этой связи вот буквально вчера всплыл у нас кейс с бюстом Сталина в Уфе. На ваш взгляд, вот если... провести социологию, наверное, да, и все-таки коммунисты, например, если добьются у властей разрешения, насколько общество будет позитивно воспринимать вот установку этому персонажу памятника?
Я надеюсь, что этого не случится, первое. Второе, я надеюсь, что это вызывает положительное восприятие у очень узкого круга лиц. Я думаю, что очень надеюсь на то, что большинство уфимцев не приемлют такого памятника и не позволят ему состояться у нас в городе.
Да, понятна ваша позиция. Ну и...
Да? С точки зрения права, да, правовых механизмов. Сейчас ситуация следующая. Закона, который запрещал бы устанавливать памятник Сталину, нет. Вот я в соцсетях видел там сравнение, кто-то из популярных уфимцев там сравнивал ситуацию с тем, что нет памятников Гитлеру в Германии, но это не совсем корректное сравнение, потому что, помимо прочего, помимо того, что там есть определенные ценностные установки, помимо прочего, есть прямой законодательный запрет. У нас в стране нет запрета на установку таких памятников. Юридически памятник Сталину поставить можно. Другое дело, что есть другая норма, которая говорит о том, что в общественных пространствах, в парке, где-нибудь в сквере, в аллее, в общем, там, где есть неограниченный доступ уфимцев горожан, памятник можно ставить только после согласования с муниципальными органами. И я вот точно не помню, по-моему, памятник на Гому пытались поставить, и даже, по-моему, какой-то памятник недавно ставили, да, это, по-моему, год.
Вы сказали на Гому, основатель Уфы.
Да-да-да.
Да-да, понял, так, угу.
По-моему, вот год назад была история, что на частные деньги какой-то памятник установили, и его в тот же день утром там демонтировали. Хотя тоже законодательного запрета не было. То есть вот есть иной механизм. Не обязательно запрещать конкретно памятник Сталину там, или какому-то другому сатрапу. Есть механизм, когда такие вещи должны согласовываться на уровне муниципалитета. И я надеюсь, что вот этой нормы законодательной хватит. Здравого смысла у властей хватит, что эта инициатива на уровне такого муниципального фильтра, она будет установлена, дальше не пойдет. В частном порядке, поскольку законодательного запрета нет, то где-нибудь у себя там в саду, на закрытой территории, на личной территории, ну, кому-то нравится, в общем, да, увековечить тиранов, ну, кто-то себе может поставить этого идола.
А вот инициатива непосредственно самих властей увековечить имя покойного мэра Уфы Ульфата Мустафина, насколько она укладывается в законодательные нормы? Прошло со смерти не так много времени, но совсем мало, то есть.
Я не думаю, что закон должен детально регламентировать вот все такие аспекты нашей жизни. Мне кажется, что если был бы закон, который указывал, что можно там улицу в честь человека называть или какие-то иные там почты, как-то иначе увековечить память о жителе города или там о земляке, в зависимости от того, как давно он умер, сколько он там прожил, сколько дел он положительно сделал, да, какие-то такие количественные критерии, измеримые критерии, это, наверное, может быть, было бы проще. Но мы бы в итоге столкнулись с тем, что всегда находятся люди, кого мы очень уважаем, но они почему-то по формальным критериям вот в число этих уважаемых не попадут. Поэтому, я думаю, разумно, когда в законе нет четкого критерия, и эти вещи даются на откуп муниципалитету. Вот если бы мы имели муниципальную власть в лице муниципальных депутатов, наших городских депутатов, которых мы реально избирали, не так, что там они очень каким-то образом оказались, а вот когда действительно мы их всех выбрали, мы их знаем, мы их уважаем и им доверяем, и вот эти делегированные нами депутаты, ну, вполне, поскольку взрослые там люди, да, и отражают политику мнений города, они вполне могли бы справиться с тем, чтобы в каждом случае индивидуально определять, достоин человек там, того-то, тех или иных почести или нет. Я не думаю, что это каждый раз надо возводить там вот эти вещи все в закон.
Да, понятно, ваша позиция. Да. Заканчивайте мысль.
Ну, в общем, мне кажется, применительно к этой ситуации не нужно никакое избыточное законодательное регулирование, достаточно просто здравого смысла.
Хорошо. Так, и вот упомянули мы с вами БСК. Тем временем выяснилось, что акционеры БСК, крупнейшие, Башкирская химия, та самая, за которой стоят уже офшорные, соответственно, компании, подали апелляционную жалобу на решение башкирского арбитража, который постановил взыскать все акции, ну там 97%, в пользу Российской Федерации. До этого вы сказали, что у нас государство при желании может забрать все, что угодно, но вот здесь пока еще до конца история не доведена. Есть ли перспективы у этого иска?
Если вы меня спрашиваете, как у юриста в плане вот правовых перспектив, то, конечно, безусловно, не есть.
То есть позиция Генпрокуратуры и российского государства в первой инстанции, она не была безупречной, на ваш взгляд?
Абсолютно нет.
Ага.
Не безупречна. Более того, на мой взгляд, она абсолютно порочна, как минимум в одном обстоятельстве, На самом-то деле мне там много что в этом деле кажется очень странным, спорным и не очень объяснимым. Но вот один момент – это просто попрание всех основ права, это обход правил о сроке исковой давности. Вот в медицине есть правило, которое знают даже не медики. Все его знают, это не навреди, да, принцип такой, вот не навреди пациенту. Медицина не стоит на месте, с годами она развивается. Сейчас лечит не как это делал в свое время Авиценна, понятно, что сейчас очень высокотехнологичная помощь, но все равно она строится на вот этом, на это кит, на котором стоит медицина. Также и в праве. Право очень динамично, оно вместе с обществом постоянно развивается, трансформируется. Но есть вещи, которые нам достались от Римской империи. Вот со времен римского права все юристы с первого курса, первое, что начинают изучать, это вот принцип исковой давности. Это стабильность гражданского оборота, это основа основ. И мне очень обидно, мне очень тревожно, что именно вот Башкирия звучит в юридических кругах, в наших профессиональных кругах, не применительно к каким-то красивым, изящным судебным актам и решениям, к интересным спорам, где можно было бы похвастаться, сказать, смотрите, как вот у нас в Башкирии судьи смогли красиво дело разрешить, а уже в очередной раз вот такие вот очень неприятные поводы для обсуждения наших судебных актов. Это очень неприятная вещь, обошли исковой давности. Как это, в общем, простыми словами, как это можно объяснить? Есть очень простое правило, 3 года для того, чтобы защитить свое нарушенное право. Если вы
имущественное знаете, право имеется в виду, так ведь?
Да. Угу. Если у вас вещь отняли, забрали, там, если по какой-то сомнительной сделке она от вас ушла, вы об этом знаете, но 3 года молчите. То законодатель говорит, мы не можем вечно вас охранять. Если вам самим не надо было, если вы 3 года молчали, то через 3 года, если вы обращаетесь в суд за защитой, говорите, у меня вещь забрали, прошу мне ее вернуть, вам суд должен сказать, извини, поскольку вторая сторона заявляет о пропуске срока 3-годичного, извини, товарищ, ты сам оплошал, 3 года где-то ходил, не был рачительным хозяином, не следил за своим имуществом, оставляем у того, у кого эта вещь сейчас есть, в чем обладание. Очень разумное правило. На этом строится стабильность гражданского оборота. А у нас, как наша Вася вроде как всегда говорил, что и стабильность очень важна. Мы все такие поборники стабильности в России. И поэтому я надеюсь, что хотя бы, что принцип исковой давности, то есть принцип стабильности, он у нас будет так очень охраняться, как охранялся еще римскими юристами. Но, к сожалению, нет. Это в первый раз очень странно произошло в деле. Так резонансно, я имею в виду в первый раз, да, в деле по спору Роснефти АФК-системы, когда шел возврат акций Башнефти, там тоже срок исковой давности был, по мнению юридического сообщества, пропущен, грубо был, очень сильно был пропущен. И прокуратура, и сторона по спору, значит, государства, они придумали такое обоснование, мне кажется, оно очень детское. А мы не знали. Mm-hmm. Вот не знали, что Башнефть стала частной. Сейчас вот это повторяется, и теперь прокуратура говорит, да, предприятие было акционировано в 1994 году, в декабре 1994 года. Да, в 2010 году даже не местная прокуратура, а Генпрокуратура России проводила проверку этого акционирования. Но, тем не менее, мы в 94-м вообще не знали ни сном, ни духом, а в 10-м мы когда проверяли, мы очень узко проверяли. Мы посмотрели одно обстоятельство, а в целом про акционирование туда не лезли, не знали. И мы должны поверить в том, что из 4 миллионов населения республики, все мы знали про то, что сода частная, и только прокуроры, которые живут у нас в Башкирии, они почему-то не знали. От них этот факт скрыли, им не было известно. Безусловно, это лукавство, такой грубой манипуляции, даже это не манипуляция, это просто попрание права. Это меня как юрист очень задевает, возмущает, и это будет иметь ужасные, плохие последствия для правовой системы, для бизнеса, для стабильности оборота и для нашего инвестиционного климата.
С климатом, конечно, у нас и так давно все понятно, но если говорить все-таки об БСК исключительно, если, значит, акционеры сейчас опять не найдут правды в апелляции, дальше в кассации, могут ли они с этим дальше идти в ЕСПЧ, может быть, или это не их юрисдикция?
Мне не кажется, что это их юрисдикция, я думаю, что здесь у них перспектив, наверное, нет. Тем более, что там акционерами привлечены компании. Насколько я понял, были попытки частных лиц акционеров в это дело войти, чтобы их привлекли. Но, видимо, в том числе поэтому целенаправленно так получилось, что, в общем, их участие в деле не привлекли. Они участником процесса не являются. Uh-huh. И решение вынесено очень странно. Да? То есть признали, что есть 100% акций. Предприятие акционировалось, появились у них акции, которые в совокупности образуют 100%. Потом выяснилось, что акционировалось оно неверно, неправильно. Из этого мы делаем вывод, что все 100% акций, ну, они да, порочные.
Согласен. Но, а почему-то только часть порочная выясняется.
Да. А вот то, что осталось в частных руках, чтобы не затрагивать права простых граждан, да, государство говорит, окей, как бы вы хоть и в результате незаконной сделки эти акции получили, но мы на вас глаза закрываем, вас трогать не будем. И я думаю, что это делается, помимо того, чтобы просто не вызывать раздражение у частных акционеров, помимо этого, еще и делается для того, чтобы вот они не побежали потом в ЕСПЧ.
Угу. Понятно. Да уж. Значит, еще у нас есть две темы. Вот они от слушателей к нам пришли, не могу их не затронуть. Владимир спрашивает. Сегодня Навальный в интервью «Дождю» заявил о необходимости судебной реформы с постепенной заменой всех судей и с повышением зарплаты судьям, а также с переводом их в статус независимых от председателей судов. Как вам его предложение?
Я не раз читал и слышал его соображения о судебной системе. Они во многом, мне кажется, популизмом. Но я с ним согласен в главном, в том, что судебную систему в том виде, как она сейчас есть, ее надо менять. Вот это безусловно, да, это как бы точно нужно делать. А насколько это нужно делать кардинально? Вот вы знаете, на самом деле большинство людей и однозначно большинство судей выносить честные решения, принимать честные какие-то решения, поступать правильно по совести гораздо приятнее, чем вот выносить какие-то странные решения, которые мы вот так будем обсуждать, да, и недоумевать.
Есть, исходя из природы человеческой, просто-напросто это вот приятнее.
Да, да. Так. Не надо, что там собрались злодеи, которые вот, ну, пока их не заменишь, ничего не произойдет. Да? А, на самом деле нет. Более того, существующая судебная система она справляется с абсолютно большинством рассматриваемых дел. Вполне неплохо справляется. А если сравнивать ее с европейскими судами, то у наших судов есть целый ряд преимуществ. Первый из них – это скорость, второй – это дешевизна, доступность. Угу. А скорость рассмотрения – мы часто вот ругаем, что у нас долго дела рассматриваются. На самом деле наши дела в наших судах рассматриваются гораздо быстрее, чем в других странах, в большинстве развитых стран мира. Поэтому однозначно ставить крест на всей судебной системе, мне кажется, это ну, некий популизм. Так, он юристского образования, он не может не понимать этих вещей. Я думаю, он все прекрасно понимает. Ну, в общем, он все-таки уже больше политик, и поэтому это, такие у него идеи рождаются. С точки зрения ну, иллюстрации, которую он предлагает, в общем, мне кажется, это избыточная мера, избыточное предложение. Вопрос сейчас в том, что наша судебная система не свободна в принятии решений по каким-то резонансным,
по делам с политическим оттенком.
Делам с политическим оттенком, с очень большим экономическим оттенком, да, вот по каким-то особым таким показательным делам. А это выливается, вот мы же начали с дела БСК, это выливается в то, что создает опасный прецедент. Что такое право? Американские юристы, американские судьи говорят, право есть то, что мы толкуем. И по сути это правильно. Право – это не совсем то, что пишут депутаты. Все-таки право – это то, как впоследствии тот или иной закон трактуют судьи. И в этом огромная роль нашей судебной системы, огромная значимость их работы. И многие существующие законы, они вполне неплохие, вполне нормальные. И наши судьи могли бы справиться, давать им то толкование, которое вполне устраивало большинство из нас. Мы сейчас эти законы называем репрессивными. Мы, может быть, их так и не называли бы, потому что в том или ином толковании, в том или ином прочтении наших судов они могли бы вполне выглядеть, так скажем, ну, респектабельно. Да? Но кто-то им задает тренды. Вот через такие точечные инъекции, вливания, вот через такие дела задаются тренды, которые перекашивают всю систему. Я приведу такой пример, опять касательно нашей республики, к сожалению. Да, лет это было, по-моему, может быть, уже 15 назад или около того. Были споры, там налоговая служба России вышла в суд с иском о возврате в госсобственности акций ТЭК, республиканского ТЭК, который был передан там каким-то фондом, по-моему, да, образовывались несколько компаний. И вот по цепочке сделок эти акции ТЭКа нашего республиканского уходили.
До АФК-системы еще. Так.
Угу. Тогда не хватило, то ли там фантазии не хватило, то ли совести не хватило, чтобы так грубо поступить, как сейчас, с обходом исковой давности. Они пошли вот другим путем, ну тоже такой несколько странный путь, но, по крайней мере, не настолько был, в общем-то, может быть, грабительский к праву. это через признание сделки ничтожной, поскольку она якобы противоречит основам нравственности. Очень странно оценивать продажу акций как безнравственное действие. Но налоговая смогла это доказать в суде. Ну, как-то, в общем, они это доказали, да, в суде, и суд встал на их сторону, признали сделку безнравственной. По аналогии, безнравственно признается торговля там, донорскими органами нелицензируемой, да, торговля наркотиками. И вот приравняли сделки с акциями ТЭКа. Вернули их государству. Казалось бы, это штучно. Все понимали, что это дело касается башкирского ТЭКа. Но это вылилось в то, что сначала налоги, потом частные лица стали массово подавать в судах иски по этой же, с этим же обоснованием. И судам, сказав «А», пришлось говорить «Б».
Понятно.
Массово по стране пошли подобные дела.
То есть прецедент в судебной системе очень важен в нашей системе в том числе. Спасибо большое. Это был управляющий партнер судебного агентства «Баристер» Айдар Муланур. Меня зовут Руслан Валиев. До новых встреч.